Евгения. Этим утром с новостями нас знакомит Евгения Мельникова.
А вот с юга Скандинавии через северо-запад в центр России устремился очередной атлантический вихрь, уверяют нас синоптики. В большинстве северо-западных областей будет снег и метель, температура в течение суток до 9 градусов мороза. В центральных областях потеплеет, температура в течение суток вновь приблизится к нулевой отметке и временами пройдет мокрый снег, что, собственно говоря, мы сегодня и видим за окном. В Южном федеральном округе местами пройдет дождь со снегом. В Санкт-Петербурге сегодня днем небольшой снег от 4 до 6 морозов. В Москве до плюс 2 градусов, ветер северо-западный 3,8 метра в секунду, давление 734 миллиметра ртутного столба, геомагнитный фон возмущенный.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашей программе.
Сербия. Предварительные итоги парламентских выборов. Чехословакии. 30 лет. Хартии 77. Китай. Мировое господство в космосе.
Это лишь некоторые темы ближайшего часа. Ну, а главное у нас связано с возобновлением российско-грузинских отношений, отмеченных тем, что сегодня возвращается в Тбилиси посол России в Грузии Вячеслав Коваленко. Ну, и мы спрашиваем вас по этому поводу. Считаете ли вы, что российские власти прекратили антигрузинскую кампанию? Но пока мы поговорим о других темах и прежде всего отправимся в Сербию, где впервые после разделения Сербии с Черногорией прошли парламентские выборы. Слово нашему корреспонденту в Белграде Айе Куге.
Несмотря на то, что на выборах лучшего результата, примерно 28% голосов, достигла националистическая сербская радикальная партия, лидер которой Войслав Шешель находится в тюрьме Международного Гаагского трибунала, но победителем в целом стали партии демократического блока. Согласно предварительным итогам, демократическая партия президента страны Бориса Тадича на втором месте, а демократическая партия премьер-министра Войслава Коштуницы на третьем. Президент Сербии Борис Тадич. Я хочу подчеркнуть, что партии проевропейской ориентации добились 2/3 мест в сербском парламенте. Это очень важный сигнал, который Сербия посылает Европе и миру. Я уверен, что на основе этих результатов моя демократическая партия будет иметь лидерскую позицию в демократическом блоке, и она потребует места премьер-министра нового правительства.
Премьерским местом.
3 года партия президента Тадича была в оппозиции, а теперь добилась лучшего результата своей истории. Согласно итогам голосования, первыми пытаться составлять правительство имеют право радикалы, однако ни одна из партий не желает стать их партнерами по коалиции. Томислав Николич, который руководит радикальной партией в отсутствии Шешеля, ясно сказал, что не рассчитывает на то, что может прийти к власти. У нас не будет возможности составить правительство, но это случится после следующих выборов. Белградские аналитики оценивают, что радикальная партия не только не в состоянии, но и не желает формировать коалиционное правительство, считая, что если в ближайшее время Косово и формально станет независимым от Сербии, национализм в стране возрастет, и это будет новый шанс для них. Известно, что уже сегодня начнутся переговоры о формировании правительства демократического блока. Это будет нелегко, учитывая большие личные амбиции партийных лидеров Сербии. Аналитик Милан Николич. Сложилась ситуация, которая благоприятная для Сербии. Прежде всего потому, что страна выбрала демократический и проевропейский путь. Это основной результат этих выборов. Остается лишь надеяться, что интересы партии и их лидеров не будут существенно помешать процессу формирования нового правительства. Айе Куге, Радио Свобода, Белград.
В Москве 8:11. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает вновь обзор центрально-российской прессы. И я приветствую Валерию Шабаеву. Еще раз доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Надежда.
Валерия, начнем с газеты «Ведомости».
Газеты «Ведомости», первая полоса. Газеты друзей «Газпрома». «Газпром-медиа» не станет владельцем издательского дома «Комсомольская правда», пишут «Ведомости». Хотя я вела переговоры о его приобретении. Самая читаемая газета страны достанется дочке холдинга ЕСН, который принадлежит принадлежит дружественному «Газпрому»-бизнесмену Григорию Березкину. А еще одна публикация на первой полосе «Ведомостей» озаглавлена «Шельф на двоих». Речь идет о том, что, как стало известно изданию, 16 января на совещании у президента Владимира Путина одобрено предложение передать все месторождения на континентальном шельфе страны в управление «Газпрому» и «Роснефти». Корреспондент «Новых известий» побывал в деревне, которая вскоре станет российским Лас-Вегасом. Публикация на первой полосе издания озаглавлена «Хутор удачи». Кубань стала одним из четырех российских регионов, которым предназначено большое горное будущее, напоминает издание. Краснодарский Лас-Вегас вырастет в 10 километрах от полузаброшенного хутора Молчановка. Местные жители уже успели ощутить на себе веяние перемен. В деревню зачастили коммерсанты с предложением купить землю, цены на которую за месяц выросли в 20 раз. Сами хуторяне не знают, что думать о будущем. Одни мечтают об баснословных заработках в казино, другие очень боятся перемен. Молчановцы опасаются, что хутор, где последнее убийство произошло еще во время гражданской войны, теперь станет криминальным центром края. Еще одна публикация на первой полосе «Новых известий». Состояние солдата Романа Рудакова, переведенного в Москву из Санкт-Петербурга, заметно улучшилось. Отец и сестра рядового рассказали изданию о том, что сейчас делает Роман. История этого солдата стала достоянием гласности, и понятно, что теперь медицинская помощь и сочувствие ему обеспечены. Между тем, вчера стало известно о том, что в Нижнем Новгороде 3 недели находится в состоянии комы избитый прапорщиком солдат. Отцу военнослужащего офицера 2 недели говорили, что его сын лежит в госпитале с простудой. Чем закончится эта очередная история армейского произвола, неизвестно. Газета «Известия» пишет о том, что на российских младенцев прямо-таки золотой дождь пролился из всевозможных благ. Теперь, когда пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет повысились в несколько раз, мамы смогут получать от 18 до 72 тысяч рублей в год. Если говорить о максимальной сумме, то это уже не только на памперсы хватит. А когда ребенок подрастет и пойдет в детский сад, государство до 70% расходов на оплату садика компенсирует. Обо всем об этом на селекторном совещании в пятницу говорили 2 министра – здравоохранения и соцразвития Михаил Зурабов и образования Андрей Фурсенко. «Известия» задают вопрос, не захотелось ли вам еще поучаствовать в отечественном бэби-буме. Ну а газета сообщает о том, что «Троянский конь» из России облегчил шведский банк на 1 миллион долларов. Установлен мировой рекорд в истории интернет-мошенничества. По предварительной информации, хакерами из России. Получив доступ к счетам клиентов скандинавской банковской группки Nordea, хакеры похитили в общей сложности 8 миллионов шведских крон. Это как раз примерно 1 миллион долларов. По оценкам экспертов из фирмы McAfee, производящей антивирусные программы, это крупнейшее на сегодняшний день онлайн-мошенничество.
Спасибо, Валерий. Я благодарю Валерию Шабаву, который познакомил нас с первополосными публикациями сегодняшних российских газет. В Москве 8:15, и на волнах радио «Свобода» краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
На парламентских выборах в Сербии лидирует ультранационалистическая радикальная партия Воислава Шешеля. Во Владивостоке убит ведущий хабаровского телеканала «Губерния» Константин Боровко. Прокуратура Москвы возбудила уголовное дело по факту убийства уроженца Армении Артура Мартиросяна, ученика одной из столичных школ. Российский посол в Грузии Вячеслав Коваленко возвращается сегодня в Тбилиси. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через четверть часа.
Самоутверждение России. Тема исторической памяти и национальной гордости на телеэкране будет обсуждаться в сегодняшней программе «Смотрим телевизор», который выйдет в прямой эфир «Радио Свобода» в 11 часов утра. Гости Анна Качкаева, культуролог профессор Вера Зверева и журналист Сергей Варшавчик. «Смотрим телевизор» в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 11 часов утра. Время московское.
Ну, а сейчас вновь настала пора поговорить о спорте. Ну, за время, то, что прошло после предыдущего нашего выпуска на кортах Мельбурна, ничего не произошло. По-прежнему только три матча одиночных завершены к этому часу. Это женский одиночный разряд, четвертый раунд, то есть 1/8 финала. Россиянка Анна Чеквитадзе, бельгийка Ким Клейстерс и швейцарка Мартина Хингис вышли в четвертьфинал. И впереди еще матч двух россиянок, Марии Шараповой и Веры Звонаревой. Ну, обратимся мы тогда к футболу, поскольку не теннисом единым, естественно, жив спортивный мир. В трех из числа ведущих европейских футбольных держав проводились матчи национальных чемпионатов в минувший уикенд. Что касается Англии, то здесь оба лидера играли в гостях и оба проиграли. Челси еще в субботу уступил Ливерпулю 0-2, и Манчестер Юнайтед имел хороший шанс оторваться аж на 9 очков от своего преследователя, но шансом этим не воспользовался. Играл он в Лондоне против Арсенала. Еще за 7 минут до конца Манчестер Юнайтед вел в счете 1-0, но в итоге 2 гола хозяев поля привели к тому, что Арсенал выиграл 2-1. И таким образом по-прежнему 6 очков после 20 туров разделяют две команды. У Манчестера 57 очков, у Челси 51. Ну и, соответственно, немного приблизились к ним идущие на третьем и четвертом местах Ливерпуль и Арсенал. Соответственно, у них 46 и 45 очков. Что касается Испании, то там сейчас три команды имеют по 38 очков. Это Барселона, Севилья и Мадридский Реал. Севилья в субботу сыграла в ничью в гостях с Вильяреалом 0-0, а в воскресенье Барселона выиграла у Химнастика 3-0. Что касается Мадридского Реала, то он в гостях победил Мальорку 1-0. Ну и, как я уже сказал, у трех команд по 38 очков, но тонкость заключается в том, что у Барселоны-то одна игра в запасе. Ну и обратимся к Италии. Здесь увеличивает свое преимущество от преследователей миланский Интер. Он уже на 11 очков отстает, то есть опережает, естественно, опережает Рому. Выиграл Интер в этом 20-м туре у Фиорентины 3-1, тогда как Рома лишь смогла сыграть в ничью в гостях с Ливорно 1-1. И таким образом 54 очка у Интера, 43 у Ромы. Ну вот, это основные новости тенниса и футбола на сегодня.
Ну, а теперь давайте вернемся на 30 лет назад в Чехословакию, где в январе 1977 года родилась Хартия 77, общественная инициатива, направленная против коммунистического режима. Напомню, что в то время Чехословакия жила под советской военной оккупацией, начавшейся в 1968 году вторжением войск Варшавского договора и удушением Пражской весны, рассказывает корреспондент Радио Свобода Владимир Ведрашко.
Хартия 77 появилась в период так называемой нормализации, когда Чехия и Словакия жили в условиях политической и экономической стабильности, которую, однако, правильнее называть периодом застоя. И вот в начале января группа чехословацких граждан различных профессий и убеждений, тогда их было 242 человека, поставила подписи под публичным общественным воззванием, в котором критиковалось правительство страны, нарушавшее и собственную конституцию, и Хельсинские соглашения 1975 года, и основополагающие документы ООН в области прав человека. Среди инициаторов этого воззвания были Вацлав Гавел, Ян Паточка, Зденек Млынарш. Текст воззвания был опубликован в западной печати, за что авторы документа немедленно подверглись репрессиям со стороны властей. Об обстановке того времени и историческом значении Хартии 77 говорит Либуша Шилганова, ветеран-правозащитник, одна из первых вместе со своим мужем Венеком Шилганом, подписавшая воззвание.
Тюрьмы полнились диссидентами. Сотни тысяч людей выгнали из работы. Пострадала особенно интеллигенция. Многие люди потеряли свою работу. Началась тоже дискриминация культуры. Книги многих писателей и тоже газеты, кинокартины, театральные произведения и музыкальные группы были запрещены. Пострадали тоже дети и молодые люди критических граждан, даже их родственники и семьи. Многие молодые люди не могли поступать в вузы, даже и в средние школы, только из-за политических взглядов их родителей или своих. Харта – это было тогда новое политическое и моральное явление не только в тоталитарных системах, но даже и в демократическом мире.
Хартия 77 еще тогда, в годы, казавшиеся многим людям в социалистических странах безысходными, стала школой демократических инициатив снизу, то есть отдельных граждан, которых волновало настоящее и будущее своей страны. И в этом смысле значение Хартии 77 остается неизменным и в наше время.
Харта стала школой гражданского общества, морали и гражданской гордости. Люди в Харте и посредством Харты учились случать свою личную жизнь с общественной. Люди различных взглядов и жизненных позиций учились взаимной толеранции при критике властей, учились тоже находит позитивные демократические решения.
Говорила Либуша Шилганова, один из ветеранов Хартии 77. Владимир Ведрашко для Радио Свобода, Прага.
Стремительно из Праги мы переносимся через океан в Америку, где наши коллеги из Нью-Йорка и Вашингтона расскажут вам, чем живет Америка сегодня.
Внесены ли в планы Китая «Звездные войны»? Начинается главная голливудская битва года – битва за Оскары. Таковы темы уикенда в рубрике «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Включены ли в стратегические планы Китая «Звездные войны»? В последние дни соседи КНР и Соединенные Штаты были поставлены перед необходимостью ответить на этот вопрос, после того, как американские спецслужбы подтвердили факт испытания китайцами ракеты-перехватчика. Ракета уничтожила на орбите Земли старый списанный китайский спутник связи. Однако ведущие столицы региона и Вашингтон опасаются, что это только начало. Самую большую тревогу американских официальных лиц в данный момент вызывает то, что приблизительно на той же орбите, где находился китайский спутник, несут службу американские разведывательные спутники, которые ведут наблюдение за китайскими позициями вдоль Тайваньского пролива, зоны военного противостояния Тайваня и Китая, говорит американский военный эксперт Брайан Уилсон. Этой акцией китайцы продемонстрировали, что у них теперь есть возможность поразить на орбите любой из этих спутников с относительной легкостью. Известно, что между Пекином и Вашингтоном состоялся обмен письмами. Послы были отозваны для консультаций. Явный вопрос висит в воздухе. Что задумывают китайцы? Китайский ракетный удар по цели в космосе, судя по всему, не был неожиданным для Вашингтона. Около полутора месяцев назад администрация Джорджа Буша объявила о том, что она оставляет за собой право защищать американские спутники, если потребуется, даже дислоцируя оружие на орбите. То заявление Белого дома спровоцировало забытые было обвинения в том, что США реанимируют идею «Звездных войн». Эти китайские испытания, по словам Чарльза Вика, сотрудника исследовательского центра Global Security, известного американского специалиста по советским космическим программам, проясняют контекст американского демарша. Соединенные Штаты успешно испытывали подобные технологии в 80-х годах. Советский Союз также проводил эксперименты с уничтожением орбитальных аппаратов на орбите. Они проходили с переменным успехом. Но Москва использовала более сложные технологии. Она пыталась уничтожить объекты на орбите с орбиты. В 1985 году Соединенные Штаты закончили свои эксперименты. Советский Союз также, насколько известно, прекратил свои. Теперь на сцену вышли китайцы и показали, что они могут уничтожить американские спутники со сравнительной легкостью. При этом у Пентагона не будет времени, чтобы отреагировать на запуск такой антиспутниковой ракеты. Каковы в этой ситуации ставки Соединенных Штатов? К чему может привести внезапная потеря спутников? Именно спутники во многом дают неоспоримое преимущество американской армии. С их помощью наводятся крылатые ракеты. Они помогают солдатам ориентироваться на местности и держать связь. Комплексная система военных коммуникаций, позволяющая американским командующим в разных концах мира принимать моментальные решения, базируется на спутниках, не говоря уже о системах гражданской связи, глобальной ориентации, на которые полагаются буквально все. Господин Вик, Эти китайские испытания дали повод некоторым аналитикам заговорить о том, что Китай может стать инициатором милитаризации космоса, то есть взять на себя роль, всегда отводившуюся американскими критиками Соединенным Штатам. Да, я думаю, что статус-кво, выработанный в результате долгого американо-советского противостояния, подорван. Пекин, который был самым последовательным пропагандистом идеи исключительно мирного космоса и громко призывал США заключить формальный договор на этот счет, вдруг без консультаций и предупреждений совершает откровенно провокационный шаг, то, от чего и пытался гарантировать себя Вашингтон. Пекин, на мой взгляд, тем самым подорвал свой имидж космического миротворца. Он продемонстрировал агрессивность, неприемлемую для международного сообщества. Говорил американский эксперт по космическим исследованиям Чарльз Вик. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В следующие полчаса темы у нас такие.
Мы узнаем, кто же станет претендентом на премию «Оскар» в Америке. А также поговорим об алкоголе, который оказывает и полезное воздействие на организм, в частности, в борьбе за ревматизм.
Ну,
с ревматизмом, конечно.
Это всегда можно было предположить, что какая-то польза от алкоголя тоже может быть. Естественно, мы еще будем говорить о российско-грузинских отношениях, читать ваши ответы на вопрос, считаете ли вы, что российские власти прекратили антигрузинскую кампанию. Ну, а когда мы все это закончим с вами обсуждать, наступит 9 часов, и, соответственно, начнется программа «Свобода в 9». Ее будет вести Михаил Соленков, который как раз присоединился к нам в студии. Михаил, ну, как всегда, я, естественно, знаю один сегмент, то уж точно, когда я минут в 20 примерно приду к вам говорить о спорте. Ну, а что еще в сегодняшней программе?
Да, еще главные темы программы «Свобода в 9» — это сегодня акции протеста против реформы жилищно-коммунального хозяйства. Во многих городах России такие акции прошли накануне. Люди недовольны увеличением тарифов и некачественными услугами. Кремль выбирает преемника чеченскому президенту Алханову. Мы расскажем, почему именно сейчас и кто фаворит. А также о том, станет ли музей-заповедник Ораниенбаум новой резиденцией Владимира Путина. Против чего сейчас борются сотрудники музея. Дорогие радиослушатели, оставайтесь на нашей волне, слушайте «Свободу в 9».
Ну да, если вам интересно, как события развиваются, то оторваться от приемника вообще невозможно. Итак, с Михаилом вы встретитесь через полчаса. Михаил Соленков, ведущий программы «Свобода в 9».
И сегодня, в час дня сразу после выпуска новостей, слушайте передачу «Правосудие». Почему призывникам становится все сложнее добиться отсрочек от армии? На чьей стороне суды? И сможет ли общественная комиссия при Министерстве обороны существенно повлиять на ситуацию, связанную с нарушением прав призывников? В студии «Радио Свобода» председатель Союза комитетов солдатских матерей Валентина Мельникова ведет программу Марьяна Тарачешникова. «Правосудие» в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в час дня. Время московское.
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 8.30. Коротко о главных событиях. В Владивостоке убит журналист Константин Боровко, ведущий хабаровского телеканала «Губерния». Как сообщили сегодня в УВД Приморского края, тело Боровко со следами побоев было найдено в субботу на одной из городских улиц. На прошедших в воскресенье парламентских выборах в Сербии лидирует ультранационалистическая радикальная партия Воислава Шешеля, которая находится в предварительном заключении в Гааге. Прокуратура Москвы расследует уголовное дело по факту убийства уроженца Армении Артура Мартиросяна, ученика одной из столичных школ. Россия заинтересована в открытом диалоге с европейскими партнерами по проблемам энергетики. Об этом заявил президент Владимир Путин после переговоров в Сочи с канцлером Германии Ангелой Меркель. В Страсбурге сегодня открывается зимняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. В Дамаске состоялась встреча главы палестинской автономии Махмуда Аббаса и лидера Хамаса Халеда Мишааля. В Багдад прибыли дополнительно более 3000 военнослужащих США в соответствии с новой стратегией президента Джорджа Буша по стабилизации положения в Ираке. В Турции юноша, задержанный по подозрению в убийстве известного журналиста армянского происхождения Гранта Динка, дал признательные показания. Губернатор штата Нью-Мексико Билл Ричардсон объявил о намерении бороться за право быть кандидатом на пост президента США от Демократической партии на выборах 2008 года. Российский посол в Грузии Вячеслав Коваленко возвращается сегодня в Тбилиси. Парламент Азербайджана планирует пересмотреть условия аренды России радиолокационной станции «Дарьял». В Петербурге суд продолжит сегодня рассмотрение дела о краже экспонатов из Эрмитажа. По ходатайству подсудимого Николая Завадского заседание будет закрытым.
И сейчас о прогнозах синоптиков погоды в центральном столичном регионе на неделю. На этой неделе москвичи могут рассчитывать на зимние морозицы, новые снегопады, считают они. Белое великолепие тает по вине очередного теплого циклона с Атлантики, будет облачно и промозгло. Днем до 2 градусов тепла, это сегодня. А вот завтра уже до центра России доберется арктический воздух и ночью подморозит до 11, а днем до 8 градусов. В облаках появятся просветы, но снег не прекратится. В среду синоптики говорят, что нас будет радовать долгожданное зимнее солнце. Осадков не ожидается. Мороз сохранится. Уже в четверг нам пожалует очередной ненастный циклон. На этот раз с самого севера Атлантики, из Гренландии. Поэтому повышение температуры синоптики не ждут. Опять же, будет до 10 градусов мороза днем. Небо затянут плотные облака, будет сыпать снег. А вот в выходные дни погода также останется морозной и снежной. По ночам до 13, днем до 10 градусов мороза. Ну что же...
Да, в общем, зима, видимо, все-таки наступает. Ну, а в Тбилиси тем временем возвращается российский посол в Грузии Вячеслав Коваленко. И это, по мнению экспертов, свидетельствует о первых шагах по нормализации отношений между двумя странами. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Юрий Багров.
Сразу несколько российских изданий в конце недели заговорили о налаживании отношений между Россией и Грузией. В четверг российского посла принял президент Владимир Путин. На встрече глава государства заявил, что Вячеславу Коваленко придется вернуться, цитирую, «в страну, с которой у России на протяжении столетий были не просто особые отношения, а отношения добрососедства и дружбы. Более того, на протяжении многих веков у наших стран была особая судьба». Конец цитаты. По мнению ряда политологов, такие действия российских руководства говорят о желании Кремля наладить диалог с официальным Тбилиси. Антигрузинская кампания негативно отразилась не только на имидже России в Грузии, но и на Западе в целом, говорит лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский.
Я думаю, что то, что происходило, вот это обострение, которое столь ярко выразилось в случае с Грузией, оно в основном принесло позор, принесло, видимо, некоторые экономические потери для России. Но самое главное, что оно продемонстрировала очень низкий уровень компетентности, примитивность и провинциальность российской внешней политики.
Однако самая большая проблема – то, что подорвано доверие и отношения между двумя народами, считает руководитель партии «Яблоко» Григорий Явлинский.
Помимо всех политических обстоятельств, в конечном счете, вся эта кампания привела к тому, что очень многие люди потеряли здоровье, потеряли бизнес, потеряли деньги – потеряли нервы. Некоторые люди просто умерли в ходе этой кампании. Вот же в чем главные последствия. А вот как это исправить? В некоторых случаях это исправить совершенно невозможно. В большинстве случаев. Кто ответит теперь за то, что люди умерли при пересылке? Кто ответит за тех российских граждан, которые потратили столько здоровья, столько нервов, когда не могли вылететь из Грузии? Кто извинится перед грузинскими гражданами, которые остались в Москве и теперь боятся ходить по улицам? Кто будет объясняться с родственниками тех людей, которые погибли или заболели тяжело в ходе всех этих безумных акций. Доверие и отношения между людьми очень сильно подвержены, к сожалению, влиянию со стороны политики и принятия таких решений, которое все больше и больше создает разрывы между людьми, которые сотнями лет жили вместе.
сказал Григорий Явлинский. Ссылаясь на осведомленные источники в Кремле, ряд изданий сообщает, что в ближайшее время может быть возобновлено транспортное и почтовое сообщение с Грузией. Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
А вот что думают жители Чебоксар об антигрузинской кампании, выяснял Дмитрий Лишнев.
Российские власти временно заморозили преследование Грузии из-за политических соображений, поскольку Кавказ, он всегда был приоритетным для России, и на Кавказе большие интересы России.
Мне кажется, нет, не прекратилось. Кажется, что это вообще просто типа пиара что-то было. Временно прекратили.
Я даже не в курсе, я вот и не слышал даже вот насчет этого. Ну, он по телевизору рассказывает что-то там, вот, а больше ничего не слышал я.
Ну, как жили мы мирно, так и надо жить, я думаю. Зачем нам враждовать? Пусть торгуют, а где же мы возьмем фрукты, я думаю. У нас свое, вон, видите, как. Мое мнение такое.
Пока я не могу сказать, я определенно просто говорю. Определенный созависимость, нет, ответа пока нет. Где-то чего-то, ну, по телевидению, что-то так, что продолжается, или чего-то об этом, что пока молчат.
Ну, завершился она, нет, откуда я знаю? Нет, наверное. Это в правительстве, там, наверное, какие-то у них свои политические разборки, скорее всего. Это же, конечно, не в товаре дело. То, что фрукты подорожали, это ясно, мандарин, апельсин, это очень плохо, а завершился, я не знаю.
Нужно было эту кампанию делать. Ну, отравляются же люди, только из-за этого. Я хотя на пенсии. Ладно, мы как говорится, помираем. Молодежь помирает.
Мне кажется, не надо конфликтовать на этой почве. Надо, наоборот, какие-то находить пути, ну, чтобы таких конфликтов не было. А мне кажется, наверное, что нет. А может быть, завершилось. Вообще показывали по телевизору, что уже теперь вот эти проверяют вины с новыми этими наклейками, этикетками. А такие уже снимают с прилавков.
Так жители Чебоксар отвечали на вопрос, считаете ли вы, что российские власти прекратили антигрузинскую кампанию. С ними беседовал Дмитрий Лишнев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
8:38 московское время. Вы слушаете «Время свободы». Мы, конечно, не призываем вас выпивать активно, однако, следуя нашей традиции объективного освещения вообще всего, что происходит в жизни, надо заметить, что есть таки некоторая польза в алкоголе, о чем вы сейчас узнаете из новостей науки.
Онкологи Бристольского университета пытаются создать препарат, который сможет подавить рост сосудов, снабжающих опухоль кровью. Препарат будут применять при лечении рака толстого кишечника. Речь идет о блокировке действия цикла оксигеназы 2, ключевого фермента, участвующего в опухолевых процессах кишечника. Созданные ранее препараты, влияющие на рост сосудов, такие как авестин, уже помогают онкологическим больным, но все они, как правило, действуют только в первые 2 месяца лечения и обладают серьезными побочными эффектами. Ученые надеются, что их разработки позволят превратить рак кишечника в долгосрочную управляемую хроническую болезнь. Физиологи из Университета Вирджинии обнаружили, что тактильный контакт с мужем помогает женщине быстрее преодолевать последствия стресса. В исследовании приняло участие 16 супружеских пар, которые дали высокую оценку своим брачным отношениям. Ученые использовали метод ядерно-магнитного резонанса для определения характера и динамики активности головного мозга испытуемых. Каждая замужняя женщина подвергалась воздействию слабого электрического разряда в 3 различных вариантах. Первый раз, когда ее за руку держал муж, второй раз, когда это был незнакомый мужчина, и третий раз женщина была одна. Наименьшее по величине реакции наблюдалось у женщин, которых держал за руку собственный муж. Причем в этом варианте опыта нервное возбуждение, вызванное электрическим разрядом, проходило скорее. Шведские биологи из университета Гетеборга в эксперименте на мышах показали, что умеренное потребление алкоголя помогает избежать заболевания ревматоидным артритом. Заболевания у самцов мышей вызывали путем инъекции специального коллагена. Затем половине животных в питьевую воду добавляли спирт, а остальные мыши получали для питья чистую воду. Через 6 месяцев в группе мышей, употреблявших алкоголь, оставались больными только 60% животных, тогда как в группе, употреблявшей чистую воду, продолжали болеть артритом все мыши. Американские ученые разрабатывают методы прогноза состояния ионосферы. Сейчас ученые способны предсказать, что произойдет в ионосфере только в течение ближайших 2 часов. Однако повышенный уровень радиации в ионосфере ведет к прекращению связи управляемых космических аппаратов с Землей, нарушает связь с морскими судами и самолетами, прерывает радио и телетрансляции. Чтобы научиться прогнозировать ситуацию, исследователи используют цифровую фотокамеру для получения изображений свечения земной атмосферы. Характеристики свечения зависят от состояния ионосферы. Именно по ним ученые пытаются выявить закономерности, чтобы использовать их для составления прогнозов.
Ну вот видите, оказывается, не только в алкоголе есть некая польза, но и в мужьях. А выпуск новостей науки подготовила Ольга Орлова.
8:42. Утреннюю программу продолжает обзор центральной российской прессы. И, как уже вы слышали, наши американские коллеги обеспокоены исследованием Китая в области космоса. А вот что думают об этом российские журналисты? Я с этим вопросом обращаюсь к Валерии Шабаевой, которая находится рядом с нами в студии и подготовила для нас публикации сегодняшних российских газет.
Российские журналисты, конкретное издание «Время новостей», думают вот что. Поскольку твердые международные правила использования космического пространства отсутствуют, запуск китайской ракеты «Киллера» является вполне легальным. Международное сообщество может выражать недовольство только отсутствием консультации со стороны Китая и неожиданностью случившегося. И теперь в обиход, возможно, будет введен запущенный одним из военных экспертов термин «космическое хулиганство». Причем, как пишет издание со ссылкой на российские источники военно-дипломатические, Китай мог согласовать космические испытания своей ракеты с Россией. Напомню, что речь о том, что китайская баллистическая ракета среднего радиуса действия с кинетической боеголовкой сбила китайский же устаревший метеорологический спутник массой 750 килограммов, находившийся на околоземной орбите на высоте почти 900 километров. Произошло это еще 12 января, но СМИ сообщили об этом с опозданием как минимум на неделю. Новость немедленно стала одной из главных. До этого возможностью поражать объекты на околоземных орбитах располагали только Россия и Соединенные Штаты Америки. Если пуск китайской ракеты действительно состоялся и был успешным, а до него зафиксированы 3 неудачных испытания, можно считать, что начался новый этап «Звездных войн», а Китай стал по-настоящему космической державой, имеющей как системы защиты, так и нападения. Та же газета, напомню, «Время новостей», сообщает о том, что Соединенные Штаты приступают к размещению системы противоракетной обороны вблизи России. Опасный подарок в первый месяц Нового года преподнесли США правительствам Чехии и Польши, официально известив своих восточноевропейских партнеров по НАТО, что Вашингтон принял решение о строительстве в этих странах частей системы противоракетной обороны. Ну и еще, даже не зная всего вот этого, ученые перевели стрелки часов судного дня на 2 деления вперед. Я думаю, мало кто что понял, но сейчас я все объясню. «Комсомольская правда» пишет о том, что часы судного дня были запущены в 1947 году редакцией американского бюллетеня атомной энергетики. Это такой символический барометр безопасности планеты. Часовая стрелка замерла на делении 12, а минутная движется по циферблату, и чем ближе она подходит к часовой, тем выше, по мнению конструкторов часов, вероятность гибели нашей цивилизации. Когда стрелки сойдутся вместе, наступит полночь, апокалипсис. Среди авторов идеи группа физиков-ядерщиков проекта «Манхэттен», создателей первой американской атомной бомбы. После бомбардировок Хиросимы и Нагасаки ученые осознали, насколько их творение приблизило конец света. Дабы все люди тоже это поняли, они и придумали вот эти часы судного дня. Так вот, сейчас нам до полуночи остается 5 минут. 2 минуты еще, минуточку буквально скажу, что самое страшное время, когда до полуночи оставалось 2 минуты, это был 1953 год, когда прошли водородные испытания в США и в Советском Союзе.
Ой, так не хочется в это во все верить. Я благодарю Валерию Шабаеву, которая познакомила нас на протяжении всей нашей утренней программы с главными и наиболее интересными темами сегодняшних российских газет. В Москве 8 часов 45 минут. В эфире «Радио Свобода». Краткая сводка новостей.
«Радио Свобода». Новости.
В Страсбурге сегодня открывается зимняя сессия парламентской ассамблеи Совета Европы. Российский посол в Грузии Вячеслав Коваленко возвращается сегодня в Тбилиси. В Германии объявлено новое штормовое предупреждение. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Ну, а теперь я буду читать ваши сообщения на пейджер с ответом на вопрос, считаете ли вы, что российские власти прекратили антигрузинскую кампанию. Хотя все, наверное, не смогу прочитать, их слишком много. Вот, значит, слушательница Маргарита Филипповна из Санкт-Петербурга вспоминает пословицы: «Плохой мир лучше хорошей войны, не плюй в колодец, пригодится воды напиться, на зло бабки нос отморожу». И пишет: «Надо быть дипломатичнее и во главу угла ставить не свои амбиции, а иметь в виду перспективу развития всего мирового сообщества, а не только этой маленькой страны». Кстати, по духовности они очень близки нам, напоминает Маргарита Филипповна. Власти проводили не антигрузинскую, а антикриминальную кампанию, считает Сергей. Если бы только Грузия, восклицает слушатель Кулешов, у России по вине некомпетентной власти одни проблемы. И как результат, куда ни кинь, везде клин. Шумиха вокруг отношений с марионечным мандариновым государством Грузии с Россией в буре в стакане воды, считает Людмила из Санкт-Петербурга. Еще Бисмарк писал, что освобожденные народы не благодарны, а требовательны. Разговоры о Грузии бесконечны и ненасытны. Это мнение Георгия из Санкт-Петербурга. Российская кампания против Грузии не вызвала возмущения у населения России, считает Александр, и спрашивает, где же высокая духовность российского населения. Конечно, не успокоилась эта кампания, считают слушатели Майорова. Теперь найдут что-нибудь вроде Полония в огороде или Руставели признают германским нацистом. Основной целью антигрузинской кампании было уничтожение грузинского криминала, глубоко внедрившегося в экономику России. Пока эта цель не будет достигнута, кампанию прекращать нельзя. Вот так решительно настроен Роман. Несгибаемый отец русской демократии президент Путин кинул кость Страсбургу, возвратив посла. Он не забыл шпионский скандал, что в России съедят и выпьют любые некачественные продукты. Как выкидывали военных из автомашин на землю. Да и россияне не поймут этой быстроты. Это написал Сергей Анатольевич из Санкт-Петербурга. Так, дальше что? Если на Востоке наливают полную пиалу чая, значит, на самом деле ты незваный гость, а Кавказ много тоньше Востока. Горец за версту видит, кто ты, враг или друг. Какой такой секрет знали наши предки, что ни одни грузины тянулись к нам веками? Такой философский тезис от Дмитрия. Российская антигрузинская кампания либо не закончилась, а если закончилась, то частично. А что касается подделки вин, то это дело не в Грузии, а в России. Вот это считает, так считает Станислав Павлович. Ну вот, все успел я все-таки вам прочитать сообщение, полученное нами к этому часу.
Ну а сейчас в Москве 8 часов 49 минут, и переходим к следующей теме. В пятницу Госдума окончательно приняла закон о переезде Конституционного суда из Москвы в Санкт-Петербург. Против этого решения проголосовала фракция КПРФ. О мотивах несогласия его коллег с решениями большинства в программе Владимира Карамурзы «Грани времени» говорил депутат-коммунист, зампредседатель комитета Государственной Думы по собственности Анатолий Локоть. Предлагаем вашему вниманию фрагмент этой программы.
Какие мотивы двигали вашими коллегами, единомышленниками при голосовании против переезда Конституционного суда в Северную столицу?
Вы знаете, ситуация, вообще-то, она парадоксальная. По Конституции у нас разделение властей, ветви власти независимые. Вот как выясняется, независимая ветвь власти, судебная, высшая инстанция, Конституционный суд, не может даже определить себе место. То есть за него ему определяет место и указывает, где ему находиться. Действительно так, несколько как бы странно. странно все это выглядит. И самое главное, непонятны совершенно мотивы. Чем не устраивает работа суда в Москве? Вот что, если переселить его в Петербург, что от этого изменится? Что будут лучше? Дистанция от чиновников, влияние власти, исполнительное влияние Кремля, олигархов, не знаю, уменьшится. Никто об этом не сказал. А тем не менее, затраты очень большие. Сам переезд – это не переехать с квартиры на квартиру.
Писатель Даниил Гранин, петербуржец, напомнил о временах Петра Первого.
Конституционный суд, такое впечатление, что он очень драматизирует это событие. Известно из истории, что Петр переместил все государственные учреждения из Кремля в Петербург в гораздо более охочие условия, чем нынешний Петербург может предоставить, верно? И ничего, это прошло, потому что была государственная необходимость в этом. И прекрасно зажили здесь государственные учреждения тогда, в этом еще неустроенном и необустроенном городе. Сейчас это благоустроенный город вполне, и никакой драмы я тут не вижу. Тем более, что здесь существует какая-то и традиция, сенат, и синод, государственные учреждения, которые сохранились в Петербурге. Это вполне естественно, почему этот город надо обходить.
Тамара Марчакова, бывший секретарь Конституционного суда, констатирует бесполезность закона.
Никому это пользы не принесет, не принесет это пользы и судьям Конституционного суда. Суть из самого процесса это может создать только затруднение, потому что Конституционный суд обычно вызывает на свои заседания представителей тех ведомств, представителей законодательных органов, правительственных ведомств, чтобы выслушать их мнение. На каждое заседание нужно будет отправлять такую маленькую красную стрелу с представителями различных федеральных ведомств, не говоря уже о том, конечно, что и для граждан не очень удобный будет этот путь с пересадкой, как правило, через столицу.
Это был фрагмент программы Владимира Кармурзы «Грани времени».
Ну, а все, естественно, с замиранием, ну, все, кому не безразлично киноискусство, с замиранием ждут того, как будет объявлен список претендентов на самую престижную премию, премию Американской киноакадемии «Оскар». Произойдет это вот-вот, буквально со дня на день или с часа на час. Ну, в общем, об этом всем вы узнаете от наших коллег в Нью-Йорке и Вашингтоне.
О главной голливудской битве года, битве за Оскары, в этой части рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Во вторник будут объявлены претенденты на «Оскара», высшую кинопремию Америки. Остается всего лишь один день для любителей угадывать финалистов.
Каким-то ориентиром могут служить киноработы, уже отмеченные гильдиями актеров и режиссеров, ассоциациями иностранных кинокритиков и американских. Однако Американская киноакадемия, определяющая победителей, очень часто преподносит сюрпризы. В этом году труднее всего предугадать победителя в главной категории – «Лучший фильм года». В категории «Лучшая главная женская роль» мало у кого вызывает сомнение, что будет номинирована на «Оскара» и получит его королева английской сцены Хелен Миррен, сыгравшая Елизавету II в картине «Королева». Если же не она, то на втором месте у экспертов кино стоит актерская работа Пенелопы Крус в фильме «Возвращение». В категории «За исполнение главной мужской роли» выбор несколько труднее, и все же фаворитом остается Форест Уитакер, сыгравший диктатора Уганды Иди Амина в картине «Последний король Шотландии». Но ему в этой категории составят конкуренцию Леонардо Ди Каприо, Уилл Смит и классик мирового кино Питер О'Тул. В киномире считают, что роль старого влюбленного актера в фильме «Венера» – его лебединая песня. Сам 74-летний Питер О'Тул говорит.
На моей памяти с первых дней актерской карьеры и по сей день главным для меня всегда был киносценарий. Я принадлежу к тому поколению актеров, которые всегда верили в драматургию, в то, что к пьесе надо относиться трепетно, что автор в течение многих месяцев обдумывал каждое слово, прежде чем дать его своим персонажам. Когда я прочитал сценарий «Венеры», то почувствовал, что роль для меня. Персонаж явно ждал, чтобы я сыграл его. Я почувствовал это. Отношения Питера О'Тула с Американской киноакадемией непростые. Он был номинирован на «Оскара» 7 раз, но так и не получил его. Если проиграет и на этот раз, то все равно войдет в историю, правда, как рекордсмен по номинациям на «Оскара» среди киноактеров. Несколько лет назад ему к 70-летию хотели дать почетного «Оскара» за общий вклад в киноискусство, но актер отказался, считая это подачкой и проводами на пенсию. Сейчас у него вновь появился шанс завоевать «Оскара» в честном поединке. Как Питер О'Тул в актерском цехе, так Мартин Скорсезе в режиссерском на грани рекорда по количеству проигранных номинаций. 5 раз он был кандидатом на «Оскара». В этом году он может проиграть в 6-й раз и, как год назад, Клинту Иствуду. Против фильма Скорсезе «Отступники» Иствуд выставил сразу 2 сильнейшие работы. Оба фильма посвящены одной из самых кровавых для Америки битв Второй мировой войны – битве за Иво-Джиму. Первый фильм «Флаги наших отцов» показал битву с точки зрения американских солдат. Второй – «Письма с Иво-Джимы» – глазами японских солдат. О том, как возникла идея создать почти одновременно 2 фильма, Иствуд рассказывает.
Эта мысль пришла мне в процессе подготовки к съемкам первой картины. Японского генерала, командовавшего обороной острова, американское командование считало умным противником. Я заинтересовался им и стал читать все, что было о нем на английском языке. Его письма домой легли в основу сценария. Иво-Джима стал первым японским островом, на котором высадились американцы, и поэтому битва за Иво-Джиму была для японцев очень важна. Они пытались отбить у американцев охоту идти дальше по японской земле.
Вернемся к возможным кандидатам на «Оскара» в главной категории. Кроме уже названных 2 фильмов Иствуда и «Отступников» Скорсезе, среди них могут оказаться «Королева», «Вавилон», «Маленькая мисс Счастье» и, без сомнения, мюзикл «Девушки мечты». Вот какой фильм может стать сюрпризом киноакадемии и унести главный приз. На «Золотом глобусе» «Девушки мечты» получили сразу 3 приза. Картина сделана в лучших традициях американского мюзикла, в ней собран прекрасный актерский ансамбль, а Эдди Мерфи получил премию «Золотой глобус» за лучшее исполнение роли второго плана.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Не исключено, что премией будет отмечен и музыкальный талант Эдди Мерфи. Он исполнил не меньше 3 песен в «Dreamgirls». Одна из них – «Кадиллак».
Cadillac car, ooh, ooh, ooh. Got me a Cadillac. Cadillac, Cadillac. Look at me, mister, I'm a star. Ooh, ooh. I'm on the moon, yeah. I'm getting on, ooh. I'm breaking out.
Передача «В Америке сегодня» завершает очередной час утреннего выпуска информационной программы «Время свободы». Над программой работал продюсер Михаил Касторов и мы, его ведущие, Надежда Перцева
и Олег Винокуров. Нам осталось лишь проститься с вами и передать эстафету Михаилу Соленкову, который ведет программу «Свобода в 9».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9535, 15250, 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.